Глава вторая. А через три дня старый главарь мирно отошел во сне. Его похоронили в дальнем конце сада. Он умер в начале марта. Следующие три месяца животные вовсю развернули подпольную работу. У тех, кто поумнее, речь главаря произвела полный переворот во взглядах. Они не знали, когда сбудется предсказание главаря, не надеялись, что восстание совершится при их жизни, но твердо знали, их долг — подготовить его. Задачу обучить и организовать животных возложили, конечно же, на свиней. Среди животных они слыли самыми умными. Среди них резко выделялись два молодых хряка — Обвал и Наполеон, которых мистер Джонс откармливал на продажу. Наполеон, крупный, свирепого вида беркширский хряк, единственный на ферме Беркшир, был немногословен, зато отличался невероятным упорством в достижении цели. Обвал был более живого нрава и куда более речистый и находчивый, но, по общему мнению, уступал Наполеону в силе характера. Кроме них, хряков на ферме не держали, одних подсвинков. Из них самым приметным был жирный подсвинок по имени Стукач, кругломордый, юркий, с бегающими глазками и визгливым голосом. Оратор он был, как их мало. Когда ему требовалось доказать что-нибудь труднодоказуемое, у него была манера вертеться вьюном, крутить хвостиком, и это почему-то убеждало. О Стукаче говорили, что ему ничего не стоит выдать черное за белое. Вот эти-то трое и развили учение старого главаря в стройную философскую систему и назвали ее скотизмом. Чуть не каждую ночь, когда мистер Джонс засыпал, они тайно сходились в амбаре и разъясняли основные положения скотизма остальной скотине. Невозможно передать, с какой тупостью и равнодушием они столкнулись на первых порах. Кто-то говорил, что они обязаны хранить верность мистеру Джонсу и называл его не иначе, как хозяин, а то и допускал незрелые высказывания такого рода «Мистер Джонс нас кормит, без него мы подохнем с голоду». Кое-кто задавал вопросы другого рода «Какое нам дело, что станется после нашей смерти?» Или «Если восстание все равно произойдет, какая разница, будем мы на него работать или нет?» Свиньи потратили немало труда, пока убедили, что подобные высказывания несовместимы с духом скотизма. Но самые глупые вопросы задавала Молли, серая кобылка. Ее первый вопрос обвалу был: «А после восстания сахар у нас будет?»
«Не будет», — отрезал обвал. «Мы не можем производить сахар. И вообще, зачем тебе сахар? Ты получаешь вдоволь овса и сена».
«А ленты в гриве можно будет носить?» — спросила Молли.
«Товарищ!» — сказал обвал. «Эти ленты, которые тебе так любы, символ рабства, вот что они такое! Разве свобода не дороже лент?»
Молли согласилась, но без особой уверенности. А вот опровергнуть выдумки, которые распускал ручной ворон Моисей, свиньям оказалось еще труднее. Моисей, любимец мистера Джонса, был ябедник и наушник, зато умел заговаривать зубы. Он уверял, что есть некий таинственный край, где текут молочные реки с кисельными берегами. Туда после смерти отправятся все животные. «Край этот, — говорил Моисей, — на небе, прямо за облаками. Там всю неделю, что ни день, воскресенье. Круглый год не переводится клевер, а кусковой сахар и льняной жмых растут прямо на изгородях». Животные терпеть не могли Моисея. Он плел небылицы и целый день бездельничал, но некоторые верили в молочные реки и кисельные берега, и свиньям стоило невероятных трудов убедить их, что такого края нет и в помине. Самыми преданными последователями свиней оказались ломовые лошади «Боец» и «Кашка». Они ничего не могли придумать самостоятельно, но раз и навсегда признав свиней своими учителями, буквально впитывали каждое их слово и доходчиво передавали другим животным. Они не пропускали ни одного подпольного собрания в амбаре и первыми запевали твари Англии, которыми неизменно завершались собрания. Восстание осуществилось и раньше, и легче, чем они ожидали. Мистера Джонса,
Хозяина хоть и крутого, но умелого, в последние годы преследовала неудача за неудачей. Он потерял много денег в тяжбе, пал духом, пристрастился к выпивке и целые дни напролет просиживал в кресле на кухне, читал газеты, потягивал пиво и подкармливал Моисея размоченными в пиве корками. Работники у него обленились, поворовывали, поля заросли сорняками, крыши прохудились, изгороди покосились, скотину не докармливали. Наступил июнь, пора сенокоса. В канун Иванова дня он пришелся на субботу. Мистер Джонс уехал в Уиллингдон и так нагрузился в Красном Льве, что вернулся только к обеду в воскресенье. Работники с утра пораньше подоили коров и отправились охотиться на зайцев, а задать корму животным и не подумали. Сам мистер Джонс по возвращении задремал на диване в гостиной, прикрыв лицо News of World. Вот и вечер наступил, а животным так никто и не задал корму. Наконец их терпение лопнуло. Одна корова выбила рогами дверь житницы, животные кинулись к сусекам и давай хватать зерно. Тут они и разбудили мистера Джонса. Минута не прошло, а он вместе с четырьмя работниками ворвался в житницу, и по спинам животных загуляли кнуты. Такого оголодавшие животные не могли снести, и, не сговариваясь, все как один ринулись на своих угнетателей. На Джонса и работников со всех сторон посыпались пинки и удары. Животные вышли из повиновения. Ничего подобного люди никогда не видели, и этот неожиданный бунт тех самых животных, которых они как только не притесняли и не колотили, перепугал их до потери сознания. Они попробовали было отбиваться, но через минуту-другую пустились на утек. И вот уже все пятеро опрометью мчались по проселочной дороге к Большаку, а скотина, торжествуя, гналась за ними следом. Миссис Джонс выглянула в окно, увидела, что творится, побросала кое-какие вещички в саквояж и за дами убежала с фермы. Моисей соскочил с шестка и, громко каркая, пошлепал за ней. Между тем животные выгнали Джонса с работниками на дорогу и захлопнули за ними тесовые ворота. Они еще не успели понять, что произошло, а восстание уже свершилось. Джонс был изгнан, и господский двор отошел к ним. Поначалу они не поверили своему счастью. И первонаперво в полном составе галопом обскакали все межи. Уж очень им хотелось удостовериться, что на ферме не осталось и следа людей. Потом помчались назад, к службам, уничтожить следы ненавистного владычества Джонса. Разнесли сбруйницу, пристроенную к торцу конюшни, мундштуки, трензеля, собачьи цепи, страшные ножи, которыми мистер Джонс легчил поросят и ягнят, побросали в колодец. Вожжи, недоустки, шоры, гнусные торбы швырнули на груду тлеющего во дворе мусора. Туда же полетели и кнуты. Когда кнуты занялись огнем, животные запрыгали от радости. Обвал отправил в огонь и ленты, которые вплетали лошадям в гривы и хвосты по базарным дням. «Ленты, — объявил он, — приравниваются к одежде, а одежда — один из признаков человека. Все животные должны ходить голыми». Слова его произвели такое впечатление на бойца, что он принес соломенную шляпу, которая летом спасала его от назойливых мух, и тоже швырнул в костер. Вскоре было уничтожено все, что напоминало о мистере Джонсе, после чего Наполеон повел животных в житницу и выдал каждому по двойной пайке зерна, а собакам по две галеты. Потом они спели «Тварь Англии» от начала до конца 7 раз кряду, улеглись спать, и никогда в жизни им не спалось так хорошо. Проснулись они по привычке на заре, сразу вспомнили, какие замечательные перемены произошли в их жизни, и дружно рванули на выгон. Чуть подальше на выгоне вздымался взгорок, с которого была видна, как на ладони, чуть не вся ферма. Животные взобрались на него и при ярком утреннем свете огляделись вокруг. Все здесь, куда ни кинь взгляд, отошло к ним. Как тут не восхититься, как не разгорячиться, и уж они резвились, уж они бесились, и катались по росе, и ели до отвала сладкую летнюю траву, и подкидывали в воздух комья черной земли, и вдыхали ее сытный запах. Они дотошно осмотрели всю ферму. Онемев от восторга, глядели они на пашни, луга, сад, пруд, рощицу, смотрели так, словно видели их впервые, и не могли понять, что ферма отошла к ним. Потом гуськом двинулись на подворье и в молчании остановились перед хозяйским домом. И хотя дом тоже отошел к ним, войти в него они робели. Но обвал и Наполеон быстро побороли нерешительность, навалились на дверь, взломали ее, и животные по одному, осторожно ступая из опасения как бы чего не повредить, потянулись в дом. На цыпочках переходили они из комнаты в комнату, говорили приглушенными голосами, с трепетом взирали на неслыханную роскошь. Кровати с перинами, зеркала, диван конского волоса, плюшевый ковер, литографию королевы Виктории над камином в гостиной. И уже спускаясь с крыльца, хватились Молли. Возвратились и обнаружили ее в парадной спальне. Прижимая к плечу позаимствованную с туалетного столика миссис Джонс голубую ленту, она приглупо глазела на себя в зеркало. Ее выбронили и увели из дома. Подвешенные к потолку кухни окорока решили предать земле. Найденную в кладовке бочку пива боец пробил копытом, а так больше ничего в доме не тронули. Нисходя с места, единогласно приняли резолюцию считать хозяйский дом музеем. Все согласились, что никому из животных не подобает в нем жить. Животные отправились завтракать, после чего обвал и Наполеон снова созвали их.
«Товарищи», — сказал Наполеон, — «сейчас 7:00. У нас впереди целый день. Сегодня мы начнем косовицу, но у нас есть еще одно дело, и мы должны заняться им в первую очередь».
И тут-то свиньи открыли им, что за последние 3 месяца они научились читать и писать по найденным на помойке старым прописям, по которым когда-то учились дети мистера Джонса. Наполеон распорядился принести по банке черной и белой краски и повел их к тесовым воротам, выходящим на большак. Там обвал, он оказался самым способным к письму, зажал кисть ножкой, замазал надпись «Господский двор» на верхней тесине ворот и вывел «Скотный двор». Отныне и навсегда ферма будет именоваться так, после чего они вернулись на подворье, а обвал и Наполеон распорядились принести стремянку и велели приставить ее к торцу большого амбара. Они объяснили, что путем упорных трудов свиньям удалось за последние 3 месяца свести положение скотизма к 7 заповедям. Теперь эти 7 заповедей будут начертаны на стене и станут нерушимым законом, которым отныне и навек будут руководствоваться животные скотного двора. Не без труда, ведь свинье неловко удержаться на лестнице, обвал вскарабкался наверх и принялся за работу, а стукач, он стоял чуть ниже, держал банку с краской. Заповеди начертили на осмоленной стене крупными белыми буквами. Их было видно 30 метров. Вот они, 7 заповедей.
Первое. Тот, кто ходит на 2 ногах, враг. Второе. Тот, кто ходит на 4, равно как и тот, у кого крылья, друг. Третье. Животное да не носит одежду. Четвертое. Животное да не спит в кровати. 5. Животное да не пьет спиртного. 6. Животное да не убьет другое животное. 7. Все животные равны.
Буквы были выведены четко, если не считать, что в слове 4 вместо 1 «е» стояло «и», а в слове «спит с» перевернулось не в ту сторону, все было исключительно грамотно. Обвал прочел заповеди вслух для общего сведения.
Животные согласно кивали головами, а те, кто поумнее, стали не мешкая заучивать заповеди наизусть. «А теперь за работу, товарищи!» — сказал обвал, отбрасывая кисть. «Для нас должно стать делом чести убрать урожай быстрее, чем Джонс и его работники!»
Но тут три коровы, они давно маялись, громко замычали. Их уже сутки не доили, и вымя у них только что не лопалось.
Свиньи подумали, распорядились принести подойники и вполне сносно подоили коров. И для этого их ножки сгодились. И вот в пяти подойниках пенилось жирное молоко, и многие поглядывали на него с нескрываемым любопытством. «Куда мы денем такую пропасть молока?» — раздался вопрос.
«Джонс, бывало, подмешивал молоко нам в корм», — сказала одна курица.
«Товарищи, не забивайте себе голову этим молоком!» — прикрикнул Наполеон и заслонил своей тушей подойники. «Им займутся! Урожай — вот наша первоочередная задача! Товарищ обвал поведет нас! Через несколько минут приду и я! Вперед, товарищи! Урожай не ждет!»
И животные повалили в поле косить, а вечером было замечено, что молоко исчезло.